Притча.
Рассказ.
Каждое лето я стремился приехать к деду Алексею в деревню и отдохнуть хотя бы неделю. Иногда, соскучившись по деду и по мудрому, размеренному укладу деревенской жизни, я приезжал к нему зимой на выходные дни. Дед был неизменно весел и энергичен, но у меня сжималось сердце, когда я смотрел на его сутулую спину и редеющие седые волосы. Долгими зимними вечерами хорошо сидеть у русской печки, смотреть на жаркие языки огня и слушать, как весело потрескивают дрова. На улице завывает вьюга, сугробы видны вровень с низкими окнами зимовки, и, наверное, от этого в теплой избе бывает особенно уютно. В один из таких вечеров дед Алексей рассказал мне эту историю. «Мы несколько недель готовились пойти на охоту, чтобы добыть лося», — начал рассказ дед Алексей. «Стояла студеная трескучая зима».
«В каком году?» — спросил я.
Дед достал папиросу из начатой пачки Беломора и с задумчивым видом принялся неторопливо ее разминать.
«Год не помню.
Я был тогда еще молод, но постарше, чем ты сейчас», — подумав, ответил дед. Я с нетерпением ждал, когда он закурит и продолжит свой рассказ. Наконец дед выпустил длинную струю дыма и аккуратно положил спички на шесток. «Тогда в наши леса уже пришли кабаны», — вдруг вспомнил он.
«Пришли кабаны?» — удивился я. «А раньше их не было?»
«Да раньше не было», — подтвердил дед. «К нам в северо-западные области они пришли через несколько лет после войны, в начале 50-х. Я смотрел в черную непроглядную ночь за окном, слушал, как потрескивают дрова в печи, и мне стало немного не по себе. Вот не было кабанов, и вдруг они пришли», — думал я, — «почему пришли, к чему бы это?» Вокруг нашей деревни на многие десятки километров тянулись дремучие леса. Их прорезали редкие ниточки дорог и тропинок. Я представил себе, как выглядит зимний лес ночью с высоты птичьего полета, и мне стало немного жутковато.
Я засыпал деда вопросами. «Почему они пришли, это хорошо или плохо?»
— спрашивал я, скрывая волнение. «После войны в наших лесах совсем не осталось волков», — сказал дед. «Я думаю, иначе кабаны не пришли бы. А еще говорят, изменился климат, в наших лесах стало теплее. Но сам я в этом не уверен». «Понятно, что волк опасен для кабана», — сказал я. Загадка разъяснилась, и я успокоился. Ночь за окном уже не казалась такой тревожной. «Конечно, в одиночку волку не одолеть взрослого кабана», — продолжал дед. «Кабан-сикач очень силен и движется быстро. Он смело нападает на любого противника. Но волки всегда охотятся стаей. А в глубоком снегу они получают большое преимущество, потому что нас держит волка, а кабан проваливается, устает и ранит ноги. Но откуда ты все это знаешь?» — удивился я. «В лесу после любого происшествия остаются следы, а бывалый охотник по этим следам, как по книге, легко прочитает, что произошло», — улыбнулся дед. Дед Алексей раскурил потухшую папиросу и продолжил рассказ об охоте на лося. «Мы несколько раз ездили в районный центр, чтобы оформить лицензию. Ходили в лес и искали лосиные следы. Потом снаряжали патроны, смолили лыжи и покупали разные припасы. Наконец все было готово. Накануне мы нашли недалеко от деревни свежие следы и решили, пора. Я остался ночевать у товарища, чтобы, когда начнет светать, не теряя времени, сразу отправиться в путь. И вот настало утро, когда мы в полном снаряжении вышли на крыльцо, готовые к долгому преследованию лося. В прошлом на охоте нам не раз приходилось ночевать в лесу».
Дед ненадолго замолчал.
Он достал кочергу и принялся шевелить и поправлять дрова в печке. Огонь разгорелся с новой силой. Взметнулись языки пламени и осветили внутреннее устройство печи, превращая его в сказочный зал. Стало жарко, и я немного отодвинулся от устья печи. Дед Алексей аккуратно положил кочергу и взял ухват с длинной, потемневшей от времени и немного потрескавшейся деревянной ручкой. Ручка была отполирована руками не одного поколения людей и выглядела очень надежной и крепкой. Так же, как и обхватившие ее жилистые и смуглые руки деда. Я вспомнил, что в печи в черном закопченном чугунке варится картошка. На столе уже стояла запотевшая с холода трехлитровая банка с солеными рыжиками, и я с удовольствием подумал о предстоящем ужине. Дед Алексей знал все грибные места в округе, и я любил ходить в лес вместе с ним. Порой уже в самом конце лета мы находили множество чудесных крепких рыжиков, но иногда наша добыча едва закрывала дно корзинок. Я не задумывался о практической пользе таких походов, и радость приносил сам лес и процесс поиска замечательных оранжевых пятачков.
«А дальше что?»
— Не выдержал я, когда дед уже переставил чугунок на новое место поближе к огню.
Вы пошли на охоту.
А дальше произошло одно из самых удивительных событий в моей жизни. Ответил дед и положил ухват на место.
Я вдруг увидел лося.
Он спокойно стоял почти посреди деревни в конце улицы. В нескольких десятках метров от крыльца, на котором были мы с товарищем. В утренних сумерках я не мог рассмотреть его в подробностях, но хорошо запомнил отчетливый темный силуэт на светлом фоне. Он стоял неподвижно и, казалось, прислушивался или принюхивался к чему-то. Не помню, как я достал из чехла и зарядил ружье. Меня трясло от волнения, но я взял себя в руки и начал медленно, чтобы не вспугнуть зверя, поднимать двустволку. На таком близком расстоянии я просто не мог промахнуться. Я уже почти прицелился, но товарищ меня остановил. Он положил руку на ствол моего ружья и наклонил его вниз. «Не стреляй», – прошептал мой товарищ, – «это притча». Я его не понял, почему, – так же шепотом спросил я. «Это притча», – повторил товарищ. Кажется, невдалеке тявкнула собака или был какой-то другой шум.
«Не помню».
Но я смотрел на лося и успел увидеть, как он исчез, как черная молния. Только что был здесь, а через мгновение его уже нет. Момент был упущен. «Вот так-то», – сказал дед. Мы помолчали. Я услышал приглушенные двойными рамами завывание ветра. Старенькие часы на стене, казалось, стали громче отсчитывать неумолимый ход времени. В общем-то, мой товарищ был прав, наконец заключил дед, нарушив тишину.
«Но почему же?»
Удивленно спросил я, тщетно пытаясь понять смысл рассказанного дедом случая.
«Что это за притча такая?»
Спросил я снова и принялся вспоминать определение притчи. «Притча – это просто история. Наверное, короткая и поучительная. Но может быть даже со скрытым смыслом», – рассуждал я вслух.
«Но при чем здесь это?»
Спросил я снова. «Я не знаю», – спокойно ответил дед Алексей. «И я не знаю точно, что такое притча», – добавил он. «Но я точно знаю, что нельзя целый месяц готовиться к долгой и трудной охоте на лося, а застрелить его с крыльца собственного дома». «Это неправильно», – сказал дед и замолчал, раскуривая вновь потухшую папиросу. Я вдруг понял, что внутренне сразу признал правоту деда. Почувствовал его правоту и по привычке принялся искать логически понятное объяснение, но не нашел. Зато я впервые посмотрел на все с новой точки зрения и сделал для себя неожиданные выводы. Правильные решения или поступки не всегда могут быть обоснованы логически. Во всяком случае, такое обоснование может не лежать на поверхности. «Да, вы поступили правильно, согласен», — наконец сказал я. «Но почему правильно, я не могу объяснить».
Дед невесело засмеялся.
«Это, наверное, потому что мы привыкли все измерять с точки зрения выгоды.
Причем выгоды сиюминутной.
Да и вообще человек по своей природе хищник, и от этого никуда не денешься», — печально заключил дед. С последним выводом деда Алексея мне не хотелось соглашаться. Я задумался, но не нашел аргументов и ничего не сказал. Мы опять помолчали, погрузившись каждый в свои мысли.
«Наверное, как-то странно было после этого идти на охоту», — спросил я.
«А мы в тот день и не пошли. И весь день у нас было хорошее, просто замечательное настроение», — весело сказал дед Алексей.